приветствую всех наших зрителей и слушателей. Меня зовут Никита Василенко, и это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Вы слушаете фрагмент программы.
Конечно, главным политическим событием, можно назвать и медийным событием для российской аудитории, это интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, но, опять же, очень много разогревали интерес к этому интервью, но все-таки, как я понимаю, реципиент – это не наша, не отечественная аудитория. Кому адресовано то, что мы наблюдали на прошлой неделе?
Я начну с того, Никита, что еще в 2022 году вышла статья в медиа под названием «Mother Jones», которые ссылались на так называемый 12-страничный документ, подготовленный Кремлем, где именно Такер Карлсон назывался очень важным условно активом, ну, в кавычках, со стороны Кремля, поскольку не потому, что он сотрудничает с Кремлем, а потому что Такер Карлсон часто распространяет в своих эфирах какую-то информацию, можно сказать, пропагандистского характера, или непроверенную мизинформацию, скорее.
То есть у него есть некая политическая субъектность, наделенная Россией, скажем так.
Да, и это действительно, он действительно ушел с Fox News, даже Fox News трудно назвать как бы мейнстримным каналом сегодня, ну вот есть разные оценки на эту тему, но он ушел с Fox News, поскольку даже для Fox News его позиция была в какие-то моменты чересчур радикальной, он является очень активным сторонником Трампа, и он является вот таким представителем сторонников правопопулистского крыла. Соответственно, как мы знаем, Кремль очень активно поддерживает такие группы по всему миру, потому что они считают, что у правопопулистов есть много общего в политической платформе, и небезосновательно это тоже можно обсудить. Соответственно, Такер Карлсон в своих передачах, например, распространял теории про биолаборатории в Украине, что является таким talking point кремлевским, и часто вообще вот подвергает сомнению помощь Украине, нужна ли она вообще. Все это очень явно совпадает с месседжем.
Но он объяснял это своей журналистской работой, что он просто задает вопросы, так он пытался это позиционировать.
Поэтому он верит Путина, как он сказал, что вот я тут задаю вопросы Путина, а больше кроме меня никто этого не делает, что, конечно же, неправда. Мы знаем, что многократно к Путину разнообразные предлагали журналисты проинтервьюировать, но именно тот факт, что такая высочайшая милость была дана именно Карлсону, говорит о том, что действительно Кремль видит в нем потенциального, ну, не союзника, а скорее вот такого fellow traveler, так, временного спутника, попутчика, так скажем, для продвижения своих теорий. Значит, насколько это получилось, это очень интересно, очень активно дебатируемая тема. Сам Карлсон даже не очень понял, потому что он написал, то есть он подготовил выступление после записи интервью, что он сказал, что ему самому нужно подумать над тем, что он услышал. С точки зрения пиара, на мой взгляд, если задача была достучаться до таких трампистских кругов и продать им идею, что Россия – это голубь мира, и тут вот только воинствующий Байден препятствует активно России договориться с Украиной, мне кажется, это не очень вышло, прежде всего потому, что среднестатистический поклонник Такера Карлсона, скорее всего, отключился на пятой минуте путинского исторического экскурса, значит, Владислава Мудрого и Рюриковичей. Я думаю, что для многих эти абсолютные имена звучали впервые.
А как вам кажется, для чего была нужна эта получасовая вставка, вот эта справка, назовем ее так?
Вот это как раз очень интересная тема. Такое ощущение, и она скорее даже страшная. Вот тут мы подходим от смешного такого ироничного в область действительно страшного. Такое ощущение, что Путин не особо, в общем-то, волнуется. Его не особо ставит задача, волнует задача вот провести активное мероприятие, да, там, достучаться до определенных групп, продать им свою повестку. Об этом хорошо написал мой коллега Джулиан Воллер из университета Джорджа Вашингтона, что Путин пристает таким ободренным опытом, выседающим наверху таким светочем, да, после, как известно, которым особо и поговорить не с кем. И вот он пытается достучаться до ничего не знающих молодых поколений, объяснить им крупицу вот мудрости, которая была ему явлена. они, значит, ну, кто хочет, тот услышит, грубо говоря. Он чувствует себя очень комфортно, он считает, что Россия точно не проигрывает, а, скорее всего, выигрывает в этой войне. Он также говорит, что Россия пока не достигла своих целей, поставленных в СВО.
А мы поняли эти цели из интервью? Это же тоже попытка вроде их донести была.
Попытка, в том числе, речь зашла о денацификации, что это такое, кого Путин понимает под нацистами. Но на самом деле там для знающих людей, да, кто вот следит за путинской риторикой, его статью 21 года читал, там не столько уж было много нового, собственно, в тексте, да, вычитан последняя тема про освобождение американского журналиста, собственно, нового там было не столь много. Но вот интонация, с которой он подает вот этот контент, вот что там пугающе. Он чувствует себя очень комфортно и достаточно угрожающе, да, то есть вот вы не хотите, как мы вам, вы не слышали то, что мы вам объясняли, да, вот получите. Что еще интересно, это, конечно, вот это перечисление причин, по которым, способов, которыми Запад обидел Россию, обидел Путина, то есть вот это реваншистское идея, да, что Россия обижена несправедливо Западом, и вот он, наконец, дает сдачи, то, что вы заслужили, потому что вы не слушали, когда у вас была такая возможность. Опять же, в этом, во-первых, много понимания мотивации этой войны, и второй момент, опять же, угрозы и понимание, то, о чем мы многократно говорили, в том числе и на этой площадке, что это война реваншизма, да, попытки России назад отвоевать то, что она считает по праву является ее, и то, что было у нее несправедливо отобрано. Путин вообще говорит, что он ожидал, что Запад предложит новую систему международной безопасности в 90-е годы, но поскольку, а вместо этого он, Запад стал расширять НАТО. То есть вот еще, оказывается, России надо было включить принципиально новое устройство мира после окончания Первой холодной войны, но этого не произошло. Ну и третий момент, что, безусловно, империализм, что абсолютно уверенность в том, что Россия имеет исключительное право навязывать, так диктовать, объяснять Украине, как Украина должна жить, и полностью фактически контролировать внутриполитические процессы Украины. Вообще ни тени сомнения не пробегает по челу вождя, когда он рассказывает про то, что вот как мы могли оставить Украину в покое, значит, как можно было не решать вот эти вот проблемы денацификации. И, собственно, тема с НАТО, она возникает, но тема вот именно того, что Украина является законной частью России исторической, что Украина вообще как государства нету, это тема старая. Но я просто подчеркиваю для нашей аудитории, да, то, что, в общем-то, мы говорили не раз, это вообще НАТО здесь вторично. Настоящая, глубоко лежащая внутри вот этой совокупности идей, идеологем в путинском мировоззрении, это просто представление о том, что Украины вообще нету, а части Украины – это просто законная часть России, и все. И вообще, зачем вы тут выдумываете какие-то истории про Украину? Вообще он даже не хочет общаться, поэтому он не столько интересует там общение Зеленского, сколько его интересует решение этого вопроса со Штатами. То есть это глубоко зарытый по-настоящему империализм, который вообще не дает никакого права на существование Украине. И поэтому, когда украинцы говорят, что они не могут сдаться в этой войне, потому что она для них экзистенциальная, потому что Кремль не даст им возможность вообще существовать, если они проиграют, в этом интервью это, безусловно, было четко проиллюстрировано. Но, к сожалению, в целом оно оставляет такое достаточно устрашающее впечатление. Война будет долгой, и война, видимо, будет по-прежнему очень кровавой.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.